Свободы.
Первая разрешенная акция стратегии 31 на Триумфальной площади в Москве. Успех или поражение расколовшейся оппозиции. Поездка Дмитрия Медведева на Южные Курилы. Стоили ли набранные им внутри политические очки ухудшение российско-японских отношений. Убийство заложников в католической церкви в Багдаде. Кто добивается изгнания христиан из Ирака. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев готовятся к последнему слову на суде по их второму уголовному делу. Есть ли шансы на оправдательный приговор? Строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в России. Насколько рассчитывают нынешние власти на так называемую социальную ответственность большого бизнеса? Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 1 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в воскресенье 31 октября в Москве и многих других российских городах прошла акция «Стратегии 31. Защиту статьи Конституции России о свободе собраний». В столице впервые эта акция была санкционирована властями, разрешившими провести на Триумфальной площади митинг с участием не более 800 человек. На Триумфальной площади побывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
Митинг на Триумфальной площади начался около 6 часов вечера, как две отдельные акции. Его согласованную часть, на которой было заявлено около 800 человек, напротив гостиницы «Пекин» проводили три правозащитные организации: Московская Хельсинкская группа, Правозащитный центр «Мемориал» и Движение за права человека. Сторонники «Другой России», которые требовали от властей разрешения на акцию в количестве 1500 человек, пытались собраться на углу здания концертного зала имени Чайковского. Первая крупная давка началась в тот момент, когда к журналистам вышел вместе со своими единомышленниками один из лидеров Левого фронта Сергей Удальцов. Милиция бросилась на Удальцова, но крепкие молодые люди сумели отбить своего лидера от ОМОНа.
Площадь захватили оккупанты, незаконно установили заборы, не дают нам пройти по площади.
Милиция не стала задерживать Удальцова, и он в сопровождении десятков своих сторонников направился в сторону гостиницы «Пекин», где уже собрались около 2000 человек во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Мы собрались, наконец, на Триумфальной площади, но не так, как хотели. Мы хотели около памятника Маяковского на красивой, открытой Триумфальной площади. Она обезображена заборами. Говорят, эти заборы нельзя сдвинуть, потому что это земля отдана инвесторам. Почему московские власти отдали ее инвесторам? Они же знали, что следующее 31-е. Мы придем сюда, и нам нужна эта площадь для митинга, а это наш город.
Затем слово взял политик Борис Немцов.
Они долго не хотели этого делать. Они долго нас винтили. Еще несколько месяцев назад, вы, наверное, помните, и 31 июля многих из вас скручивали, сажали в автозаки и везли здесь в соседнее отделение. И меня в том числе. Я не мог поверить тогда, откровенно говоря, что мы добьемся этого успеха. Это очевидный успех.
Немцов также призвал преодолеть раскол между участниками движения «Стратегия 31».
Возник конфликт среди учредителей этой акции. Это печальная история, мне это ужасно не нравится. Это единственная акция, в которой участвуют представители абсолютно разных политических сил, абсолютно разных общественных движений, правозащитники, экологи, просто неравнодушные люди. И мы не можем им дарить такие подарки, как раскол. Не имеем никакого права. Поэтому я вас всех призываю. Да, сегодняшнее мероприятие очень важно. Это круто, что мы добились этого. Но я вас призываю также принять участие в акции, которую проводит наш товарищи. Вот здесь проводят, между прочим. Еще неизвестно, как с ними обращаются ОМОНовцы и космонавты.
А в это время напротив, у здания зала имени Чайковского, молодые люди во главе с Эдуардом Лимоновым выкрикивали лозунги, зажигали фаеры и дымовые шашки.
Давай, полицейское государство!
Россия без Путина! Россия без Путина!
Попытка другой России организовать свою акцию на Триумфальной площади была пресечена ОМОНом. Эдуард Лимонов был задержан милицией, но, по его словам, ему удалось освободиться после того, как его силой привели на разрешенный митинг правозащитников. А в этот момент на трибуне один оратор сменял другого. В числе выступавших были защитник Химкинского леса Евгения Чирикова, правозащитник Сергей Ковалев, журналист Екатерина Гордон и Сергей Удальцов.
Впервые мы принудили власть соблюдать закон, соблюдать конституцию, соблюдать наши права. И этот день войдет в историю. Сегодня мы победили!
Все это время не утихали страсти у колоннады концертного зала имени Чайковского. Наступил момент, когда правозащитники и сторонники другой России перемешались и уже в едином порыве выкрикивали лозунг. ОМОН стал выхватывать наиболее активных молодых людей и удалять с площади. После митинга на Триумфальной площади в Москве 31 октября несогласные прорвали милицейское оцепление и прошли шествием по Садовому кольцу, перекрыв движение на Садово-Триумфальной улице. Отдельные участники в количестве 50 человек дошли до Белого дома, где и были задержаны. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 ноября. Мы обсуждаем одну из центральных тем выпуска – акцию «Стратегии 31» на Триумфальной площади в Москве. Еще раз обращу ваше внимание, что один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов решил не присоединяться к разрешенной властями акции, поскольку глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, как выразился Лимонов, в одностороннем порядке согласилась на условия мэрии. Численность участников митинга не должна была превышать 800 человек, хотя в первоначально поданном заявлении на проведение этого митинга стояла цифра в 1500 человек. Вот как Эдуард Лимонов оценил вчерашнюю акцию на Триумфальной площади.
Больше всего это мероприятие напоминало по жанру, знаете, такое лагерное гуляние, организованное оккупационной администрацией в концентрационном лагере. Да? Был такой тревожный свет прожекторов, заборы, между которыми затиснуты люди, оцепление. Оттуда не выпускали, представляете себе? Нельзя было выйти. Людей шеренги полиции, сцепившись руками, заталкивали, как в сеть, забирали и заталкивали. Меня группа захвата просто тащила вниз головой. Вначале потащили к автобусу, потом я услышал команду какого-то штатского человека, который сказал, несите его на митинг. И меня, значит, туда поволокли. Несколько раз уронив при этом, есть совершенно шокирующие кадры в интернете. Можно убедиться, что все это выглядело отвратительно. И если это свободный получился митинг, да, то упаси нас, Боже, от такого зловещего такого полицейского Хэллоуина. Вот. Это первое. А те, кто создал вот такую ситуацию, они, конечно, повинны, и в том числе и Людмила Михайловна Алексеева, которая пошла на сговор с этой властью. И, конечно, уже в июле прошлого года власть принимала попытки с помощью той же Алексеевой и Ковалева почему-то, хотя он не принимает участие в митингах, убрать меня из числа заявителей. Был большой скандал. Во время этого скандала даже Елена Боннер выступила против позиции Алексеевой. И меня народ, что называется, отстоял. Не дали в угоду власти убрать меня. Но вот в этот раз, как видите, просто основываясь на одном только произволе, не имея на это никакого права, да, потому что Алексеева одна, а нас традиционно заявителей трое. Я, Константин Косякин и Алексеева. Плюс она пришла только через полгода. И вот московское правительство совершило такой вот в данном случае сговор с ней, незаконный, когда предпочтение отдали одному заявителю, да, и пренебрегли мнением двух других.
Многие участники предыдущих митингов 31 числа, ну, в разные месяцы, разумеется, а сейчас обвиняют вас в том, что вам не нужны акции оппозиции как таковые, а нужны столкновения с милицией, с силами правопорядка, и что вы все время провоцируете вот подобного рода столкновения, и когда было получено официальное разрешение на проведение проведения акции вас это не устроило. Что вы можете ответить на...
Я перебью, потому что мне надоело это слушать, то, что вы говорите. Во-первых, какое? Многие вы мне говорите. Сколько? Многие. Вы, если ориентироваться на интернет, на блогеров, да, то там работает целый центр КАПРО против нас каждый раз. Как только я хоть слово, хоть какую-нибудь статью помещаю, тут же выливаются ушаты дерьма и грязи. Да, это люди в погонах, которые этим занимаются. Не все из них, конечно, люди в погонах, есть люди, которые просто ничего не понимают, или ярые ненавистники там меня или кого-то там левого фронта вообще, да, вот тех, кто занимает радикальную позицию. Я абсолютно уверен, что у нас была правильная политика, и она остается правильной. По Конституции Российской Федерации никаких разрешений не требуется, вы знаете, на мирные собрания граждан. Абсолютно. Московские власти, как и многие региональные власти, федеральные власти себе захапали вот это право якобы разрешать. Оно ни на чем не основано, никаких законов на этот счет нет. Есть распоряжение мэра Москвы, временное, которое держится уже 10 лет.
Это был лидер оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву его аргументы не убеждают. Вот что Людмила Алексеева заявила в интервью «Радио Свобода».
Во-первых, не я пришла, меня Лимонов попросил, чтобы я была среди заявителей. Причем попросил: «Людмила Михайловна, будьте среди заявителей, чтобы нам тогда, может быть, легче будет согласовать с властями эти митинги». А когда наконец удалось согласовать, он заявил, что он против согласованных митингов. Оказывается, для него главное не защита 31-й статьи, а подраться с милицией. Если бы я это знала, я бы не стала с ним вместе быть заявителем, потому что я-то простодушно поверила ему, что меня приглашают для того, чтобы легче было договориться с властями. Мне действительно легче договориться с властями, чем Лимону, у меня репутация лучше. Остальное, ну просто, ну, понимаете, что Ковалев не ходит, это неправда, он на всех этих акциях бывал. Ну, не буду дальше уже говорить. Ну, противно мне и недостойно отвечать, знаете, дурак сам дурак, по такому признаку. Ну, не хочу я.
Давайте вернемся к акции 31 октября. Это успех или поражение?
Да, 31-го власти первый раз пошли на переговоры, но тогда они ставили действительно незаконное требование, чтобы среди заявителей не было Лимонова. И это можно было принять только в том случае, как я предлагала Лимонову, что мы все трое перестанем быть заявителями и сами предложим кому-то, нашим коллегам, которым мы доверяем, чтобы они вместо нас были заявителями. Лимонов отказался. И тогда все пошло по-старому. Я тоже отказалась, потому что действительно требование менять заявителя – это незаконное требование. А в данном случае в переговорах, в которых я участвовала, которые по закону полагаются, мы указывали, что для нас принципиально, чтобы это было 31 числа в 6 часов вечера и именно на Триумфальной площади, поскольку уже создалась традиция на этой площади в этом время отстаивать 31-ю статью Конституции. В данном случае власти не оспаривали ни место, ни время. Речь шла о численности. Власть не должна определять численность, потому что никто не может определить, сколько людей придет на митинг. Но сначала предложили площадку, где от силы помещится 300 человек, и предлагали ограничить митинг 200. Я отказалась, потому что я знала, что придет народ гораздо больше, и будет ходынка, давка. Второй раз они предложили другую площадку, на которой могло бы поместиться, как они говорят, 800 человек, плюс 200 журналистов. Я просила показать мне эту площадку и увидела, что на ней поместится, ну, 3, может быть, 4 тысячи человек. И я не стала спорить о том, сколько человек, потому что их никто не считает, когда ходят на митинги. Я спросила другое. Представители власти могут гарантировать безопасность всем, кто придет на эту площадь в это время? Да, сказали мне, всем, кто будет вести себя мирно, мы гарантируем безопасность. У меня не было никаких оснований и никакого желания требовать от власти еще что-нибудь. Я пригласила Лимонова и Косякина и сказала, что я полагаю, что на этих условиях надо соглашаться.
Они сказали, нет, мы не согласимся, мы напишем, что пока 1500 официально не разрешат, мы не придем. Я сказала, я такой заявки не подпишу, потому что я считаю, что уже митинг согласован.
А чего вы будете добиваться дальше? Проведение очередного митинга на, может быть, более удобной площадке на Триумфальной площади или марша?
Мы, во-первых, будем требовать снесения забора. Во-вторых, эта традиция прекрасно была бы поддержана, если бы 31 декабря, следующего 31 числа, и я думаю, мы будем подавать такую заявку, чтобы было шествие, которое тоже нам гарантировано статьей 31 Конституции, от известной своими традициями завоевания свободы Пушкинской площади до Триумфальной, шествие и митинг на Триумфальной площади. Мы будем этого добиваться, удастся или нет, первый раз. Посмотрим. Я хочу надеяться, что власти наконец поняли, что согласовывать митинги лучше, чем не согласовывать и устраивать на одной из самых больших площадей Москвы безобразное шоу «Полицейское государство», когда милиционеры избивают мирно пришедших на эту акцию граждан.
Это была глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 1 ноября. Президент России Дмитрий Медведев сегодня стал первым из руководителей страны, посетившим Южные Курилы, острова, территориальную принадлежность которых Россия вот уже более 60 лет оспаривает Япония. Официальный Токио выразил резкий протест в связи с поездкой Медведева на Курилы. Тему продолжит Валентин Барышников.
Президент России Дмитрий Медведев посетил Кунашир, один из четырех островов, на которые претендует Япония. До сих пор высшие российские руководители не посещали острова, которые в России называют Южными Курилами, а в Японии – северными территориями. Во время поездки Медведев пообещал улучшить условия жизни на Курилах.
Для того, чтобы, опять же, социальные стандарты, стандарты жизни на островах соответствовали российским, конечно, необходимо, чтобы услуги, которые получают граждане там, это все-таки отдаленный уголок нашей страны, приближались к возможностям, которые существуют и в Сахалинской области, в частности, и вообще в стране в целом.
Медведев посетил детский сад, геотермальную станцию, рыбокомбинат и заявил о необходимости инвестиций в регион. Как утверждают агентства, поездка президента была посвящена исключительно социально-экономическому развитию Курильских островов, и за время пребывания на Курилах Медведев ни слова не сказал об отношениях с Японией. Между тем, японское руководство выразило крайнее неудовольствие поездки Медведева. Премьер-министр Японии Наото Кан заявил:
«Мы продолжаем настаивать на том, что эти четыре северных острова – территория Японии. Я думаю, заслуживает сожаления решение президента России посетить этот район».
Японская сторона заранее предупреждала о том, что поездка Медведева может осложнить отношения между странами. В ответ Москва назвала неприемлемыми советы российскому руководству, когда и как ездить по территории России. В связи с поездкой Медведева на Кунашир российский посол в Токио был вызван в Министерство иностранных дел Японии. В ответ Министерство иностранных дел России вызвало японского посла в Москве. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил:
«Реакция японской стороны на поездку президента Медведева на Курилы неприемлема. Это наша земля, и российский президент посещал российскую землю. Мы не собираемся делать какие-либо шаги, которые будут затруднять российско-японское сотрудничество. Но японская сторона, конечно же, должна сделать для себя выводы. И еще раз подчеркну, подобные демарши с ее стороны неприемлемы».
В середине ноября Дмитрий Медведев отправится в Японию на саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Спор из-за островов осложняет отношения между Москвой и Токио более 60 лет. В частности, они так и не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Острова, ранее принадлежавшие Японии, были заняты советскими войсками в 1945 году. Они малонаселены, воды, окружающие острова, богаты рыбой. В этом районе много месторождений полезных ископаемых. Валентин Барышников, радио «Свобода».
Цели и итоги поездки Дмитрия Медведева на Южные Курилы я попросил прокомментировать политолога Андрея Пиантковского. Скажите, как, по-вашему, нынешняя поездка Дмитрия Медведева на Курилы, особенно учитывая, что ни Владимир Путин, ни Борис Ельцин до него туда не ездили, что это, внутриполитический или внешнеполитический ход президента России?
Она абсолютно не вызывается никакими причинами, лежащими в сфере российско-японских отношений. Более того, она просто негативно на них скажется. Это совершенно ненужный эмоциональный щелчок по носу. В то время как уже несколько лет идут довольно такие вязкие, но серьезные и скорее доброжелательные переговоры, от которых никто не ждет прорыва. Но в то же время идет наращивание каких-то результатов, контактов по другим направлениям. Отвечая на ваш вопрос, совершенно ясно, что визит преследует при собой такие чисто внутриполитические, причем такого довольно низкого плана цели, получить какие-то конъюнктурные, краткосрочные очки в рейтинге, я не знаю, для какой цели, для участия в выборах 2012 года. Но, видимо, и в других заявлениях и шагах президента читается такой некий комплекс с более крутым дядей Володей, которому хочется подражать во всем. И в такой расхлябанной походке от бедра, и в лексике на грани ненормативной, и вот в таких якобы державных поступках.
А как вы считаете, вот этот самый поступок, как его оценивает нынешний премьер-министр России?
С иронией, я думаю. Снисходительной иронии, что касается такого уже почти явного соперничества между ними в этой публичной сфере. А что касается вот такого державного контекста, ну вот буквально несколько дней назад, ну или неделю, президент Медведев был в Туркмении, где очень оживленно обсуждал всякие газовые дела. Но куда там девалась его крутая державность, когда он ни слова не мог молвить пострейшие проблемы положения наших соотечественников в Туркмении, где, как известно, было отменено второе гражданство еще при Туркменбаши, где их лишают работы, где они не могут выехать в Россию, как-то продав свое там жалкое имущество и квартиру. Нет, это не интересовало Медведева. А вот гордо постоять на Кунаши, это интересно. Это ему, кажется, принесет какие-то очки.
Политолог Андрей Пиантковский о поездке Дмитрия Медведева на Южные Курилы. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 ноября. До конца часа разговор на следующие темы: убийство заложников католической церкви в Багдаде. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев готовятся к последнему слову на суде по их второму уголовному делу. Строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в России. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ходорковский и Лебедев. Предпоследнее слово.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев о специфике модернизации по-российски.
В блогах свободы.
Укоренение игры Ольга Балда-Гертман о внутренней свободе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамоуническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» в понедельник начался обмен репликами после состоявшихся ранее прений сторон обвинения и защиты. Прокурор Валерий Лахтин назвал ложью как показания Михаила Ходорковского, так и доводы его адвокатов. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике предотвращены взрывы. Два пакета с самодельными взрывными устройствами были обнаружены возле одного из жилых домов. Бомбы обезврежены, пострадавших нет. Мосгорсуд продлил срок ареста Евгении Хасис, обвиняемой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, до 19 февраля будущего года. Ранее был продлен срок содержания под стражей второго обвиняемого Никиты Тихонова, также до 19 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой реакцию Японии на визит президента России Дмитрия Медведева на Курильские острова. Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в связи с визитом Медведева. В Багдаде, по уточненным данным, 52 человека погибли при вчерашнем освобождении заложников в местной христианской церкви. Ранено около 60 человек, сообщил сегодня замминистра внутренних дел Ирака генерал Хусейн Камаль. В столице Греции Афинах сегодня были найдены 4 пакета со взрывчаткой, один из которых предназначался для президента Франции Николя Саркози. Предупреждение о недавней отправке из Йемена в Соединенные Штаты 2 посылок со взрывчаткой поступило от бывшего боевика Аль-Каиды, который 2 недели назад сдался властям Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в британском руководстве. Лидеры курдских боевиков заявили о своей непричастности к осуществленному смертником взрыву в Стамбуле, в результате которого в минувшее воскресенье были ранены более 30 человек.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. По уточненным данным, в Багдаде не менее 52 человек погибли при попытке освободить заложников, взятых в местной христианской церкви, ранены не менее 60 человек. По предварительным данным, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, пока не ясно, погибло ли большинство заложников в результате действий нападавших или при штурме церкви местными силами безопасности. С резким осуждением действий террористов сегодня выступил глава Римской католической церкви Иоанн Павел II. Реакцию Ватикана на захват заложников в Ираке я обсудил с римским журналистом, специалистом по истории Ватикана Алексеем Букаловым. Алексей, скажите, заявление Папы Римского по поводу вот этих трагических событий в Ираке, это было отдельное заявление?
Знаете, Андрей, дело в том, что сегодня Папа Бенедикт второй день подряд появлялся в окне своего рабочего кабинета, выходящего на площадь Святого Петра, потому что сегодня праздник большой католический, День всех святых, и поэтому паломники опять, как и накануне по случаю воскресения, собрались на площади, и его заявление было сделано в рамках так называемой традиционной молитвы «Ангелус», «Ангел Небесный», когда папа читает воскресную молитву, а затем обязательно делает какие-то заявления на сиюминутную тему, комментирует, может быть, сам праздник, а в данном случае последние события, которые его тревожат или требуют его комментария.
Скажите, на ваш взгляд, насколько внимательно Святой Престол следит за ситуацией на Ближнем Востоке, ну и в данном случае в Ираке?
Ну, я думаю, что сейчас это вообще тема номер один, особенно с учетом завершившегося буквально недавно синода, специального сессии синода Римской католической церкви, епископского синода, посвященного Ближнему Востоку. Его долго готовили, оно проходило здесь в течение недели с участием 200 епископов из стран, католических епископов из стран этого региона и, конечно, руководящих иерархов Ватикана. Это была очень серьезная работа и очень серьезная сессия, к которой папа готовился сам заранее и даже совершил поездку на границе этого региона, на Кипр, и говорил о том, что он приехал на Кипр не только для того, чтобы посетить первую православную страну вот за время своих зарубежных поездок, но и для того, чтобы находиться на пороге этого региона, о котором предстоит вести речь на синоде. И вот одним из главных пунктов синода, есть там очень сильная антиизраильская составляющая в документах синода, требование немедленно выполнить резолюции соответствующие Совета Безопасности, освободить оккупированные территории в отношениях с палестинцами и так далее. Но, может быть, вторая тема, если не первая, которой было уделено внимание, это очень тяжелое и все время ухудшающееся положение христиан на Ближнем Востоке. Христиане бегут оттуда, они подвергаются преследованию, они подвергаются дискриминации, и специальное воззвание Синода было посвящено их защите и солидарности с ними. И вот как бы лыка в строку, как говорится на Руси, буквально через короткое время после этого форума, важнейшего форума в жизни Римской католической церкви, вот как подтверждение обоснованности этой тревоги появились эти драматические сообщения из Багдада.
Скажите, а у Ватикана есть ли какие-то способы вот переломить ту тенденцию, ту печальную тенденцию, о которой вы говорите, каким-то образом реально защитить христиан в странах Ближнего Востока?
Я таких способов, честно говоря, не знаю. То есть можно уповать на провидение и применять очень мощную дипломатическую машину, которой Ватикан владеет в совершенстве, каким-то образом действовать на руководство этих стран, на ближневосточных лидеров. Но, к сожалению, все это уже давно вышло из-под контроля, не только в районе Ближнего Востока, но и в других регионах, в частности, в Юго-Восточной Азии.
Специалист по проблемам Ватикана Алексей Букалов о реакции Святого Престола на захват заложников в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На втором судебном процессе по так называемому делу ЮКОСа со дня на день ожидается последнее слово подсудимых Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня на процессе состоялся обмен репликами. За ходом судебных слушаний следила моя московская коллега Марьяна Тарачешникова.
Стороны обменялись репликами. Первыми были гособвинители, солидарное мнение которых представлял Валерий Лахтин. Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева равно как и самими подсудимыми – ложь. Мы уверены, утверждал прокурор, суд, уйдя в совещательную комнату, удостоверится в этой явной лжи. Валерий Лахтин отметил, что Ходорковский строил свою защиту, формируя мнение в обществе о политической составляющей своего дела. При этом он применял свою излюбленную тактику, пытаясь неискушенного в общении с ним оппонента ввести в заблуждение. Валерий Лахтин не уточнил, кого имел в виду, говоря о неискушенном оппоненте. Основными тезисами прокуратуры были: Ходорковский лжет, говоря обо всем в отрыве от обвинения и умалчивает о том, как бросал деньги компании в свой карман на свои нужды. Лебедев в прениях не сказал ничего нового, кроме жестких безапелляционных заявлений. А защита работала непрофессионально, и их выступления в прениях были бессмысленны.
Введение суда в заблуждение относительно сути предъявленного обвинения при наличии в материалах уголовного дела как самого обвинения, так и подтверждающих его доказательств является, по нашему мнению, проявлением бессилия, следствием невозможности опровергнуть это обвинение и эти доказательства. Когда сказать нечего, приходится говорить о якобы политической подоплеке уголовного дела и полтора часа болтать в коммунистском районном суде города Москвы и бесконечно в Европейском суде по правам человека, дискредитируя судебную систему государства и при этом собирать вокруг себя бездельников из числа представителей ангажированных средств массовой информации и граждан без определенного информации.
Присутствующие живо реагировали на многие заявления, прозвучавшие в выступлении гособвинителя Валерия Лахтина. Некоторые наиболее одиозные моменты вызывали смех в зале, иногда смеялся и председательствующий Виктор Данилкин. Когда Михаил Ходорковский выступил с ответной репликой, он в первую очередь отметил, что после выступления прокурора уверен, черновик обвинительного приговора суда по второму уголовному делу против него и Платона Лебедева уже готов.
Как мы понимаем, нам читали проект вашего приговора, поскольку уважаемый государственный обвинитель, по крайней мере два, а может быть и три раза, сказал. Тут, оценивая, приходит к следующему выводу.
Михаил Ходорковский обратил внимание суда на то, что, вопреки заявлениям Валерия Лахтина в ходе прений, не акцентировал внимание на политической подоплеке дела ЮКОСа. «Это я оставлю для последнего слова», — сказал подсудимый, и привел несколько наиболее ярких, с его точки зрения, примеров нелепости в позиции государственного обвинения.
«Придумана версия обмана или подкупа мною собственных подчиненных, права псевдопотерпевших, законность или незаконность верения — все это пустая болтовня. В расчете, я извиняюсь, либо на дураков, либо на неквалифицированных людей. Предмет хищения не похищен у псевдопотерпевших. Ни физически, ни юридически. Это факт. Точка. Перешагнуть данный факт можно лишь прямо нарушив 90-ю статью Уголовного процессуального кодекса и ряд других законов, включая закон о судоустройстве и Конституции. То есть пересмотрев фактические обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решения суда, вне законной процедуры их пересмотра. Лахтин сам этого сделать не может. Более того, он вам говорит, мы не можем ревизовать вступившие в закон его судебные решения. А вас на это подбивает ваша честь. Хотите, делайте. Только говорить тогда про законность не надо. Произвол он в Африке произвол и в России произвол.
Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа скептически отнеслись к заявлениям стороны обвинения. Развернутый комментарий на реплику прокуроров защита представит в ходе судебного заседания во вторник. Пока же адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант отметил.
Сейчас я ограничу только тем, что выражу им свое искреннее сочувствие. Я действительно им очень сочувствую. Потому что так позориться, имея на плечах такие мундиры и погоны, это, конечно, очень незавидная участь. Если они этого не понимают, то это еще хуже только для них, но это так.
По мнению журналиста Леонида Парфенова, тех, кто сомневается в политической подоплеке уголовного преследования Михаила Ходорковского, теперь становится все меньше.
Мне думается, всем понятно, что выход на свободу Ходорковского возможен в другой стране. Не в том смысле, что не в России, а в том смысле, что в другой России. Так же, как Россия изменилась с его арестом, так она сначала должна измениться для того, чтобы случилось его освобождение. Конечно, это политическая драма, и, конечно, это во многом индикатор самых разных состояний страны. Право, собственность, гражданское общество, политические свободы и прочее, прочее, прочее. Почти все стороны общественной жизни так или иначе индицируются этим процессом.
Развязка драмы не за горами. Во вторник, как ожидается, Михаил Ходорковский выступит с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 1 ноября. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня посетил деревню Верхняя Верея Нижегородской области, которая была полностью уничтожена огнем во время лесного пожара в июле этого года. И сегодня же Путин заслушал доклады о ходе восстановительных работ в других российских регионах, пострадавших от пожаров. Эксперты отмечают, что российские власти активно привлекают для этих работ крупный бизнес, рассказывает Виталий Камышев.
Ситуация в Нижегородской области является предметом особого внимания Владимира Путина. В Верхней Верее он уже в третий раз за последние 3 месяца. Журналист и политолог из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакова не сомневается в том, что поставленные премьер-министром задачи будут выполнены, но снимет ли это все проблемы?
Я думаю, отчитаются и все дома построят, это обязательно. Другой вопрос, вернется ли жизнь в Верхнюю Верею? Это мне сегодня напоминает потемкинские деревни. Стоят дощатые дома, а жизни нет. Там наверняка и газ есть, и спутниковые антенны. Но, допустим, вот вы посмотрите, там была школа. Что такое школа в деревне? Это жизнь. Деревня кончается тогда, когда уходит школа, когда последний учитель уходит на пенсию или уезжает из деревни. Там была школа, школы нет. Когда вот построили одинаковые дома, я помню прекрасно, как молодая женщина сказала: «А как же? У меня так же, как у соседей. И мебель такая же, и дом такой же. Строили-то как раньше дома, потихонечку, с любовью. А сейчас для кого? Для Путина построили дома. Для отчета, а не для жителей. Это разные вещи».
По информации российского правительства, к 1 ноября работы по восстановлению утраченного жилья и объектов инфраструктуры завершены в 15 регионах из 19 пострадавших. Отнюдь не везде сдача нового жилья в эксплуатацию проходила гладко. рассказывает корреспондент радио «Свобода» во Владимирской области Роман Михайлов.
Сегодня последние 48 семей погорельцев из деревни Иватино Меленковского района получили ключи от новых домов. Каждому дому подведены все необходимые коммуникации. Есть вода, канализация, свет, телефон и даже спутниковая связь. Между тем, уже 10 дней обживаются в новых домах первые 15 семей. Они въехали в новостройки в 20-х числах октября. Тогда, во время обхода домов, глава области решил проверить, включено ли водоснабжение в одной из квартир, и включил воду. Часть водопроводного крана осталась в руках губернатора. Это произошло на глазах у журналистов. Видео инцидента выложено в интернете. Впрочем, всем иватинцам выдали сертификаты, дающие право на 5-летнюю гарантию на все проведенные работы. Некоторые жители пожаловались, что, несмотря на возведенную в каждом дворе хозяйственную постройку, держать скот там не слишком удобно, мало места. А ведь до пожара коровы или другие домашние животные были почти у всех. А вот площадь домов, многие из которых меньше сгоревших жильцов, теперь устраивает.
Это был материал из Владимира Романа Михайлова. Как сообщает агентство «Интерфакс», помимо государства, масштабную помощь пострадавшим от пожаров оказал российский бизнес. Власть и далее будет активно использовать частный бизнес для решения социальных задач, тем более что в современной России большой бизнес не является 100% частным, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Это только первая ласточка. Вот эта вот тема социальной ответственности бизнеса, необходимости участия в социально значимых проектах, которые инициирует правительство, она появилась не так давно в арсенале нашей власти. Раньше основным провайдером этой темы был Дмитрий Медведев. Но он скорее выступал с точки зрения просветителя. А вот Путин продемонстрировал некий практический пример того, как это работает. И я думаю, учитывая тот факт, что вообще-то значительная часть нашего бизнеса реально частникам уже не принадлежит, учитывая те огромные кредитные ресурсы, которые они получили от госбанков, те объемы государственной поддержки, которые они получили во время кризиса, ну, я думаю, что сейчас степень вмешательства государства в дела частного бизнеса и степень управляемости частного бизнеса со стороны государства будет только расти.
Природными пожарами летом и осенью 2010 года в России были уничтожены более 3000 жилых домов. Пострадали при этом около 4000 семей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск за понедельник, 1 ноября. Сегодня исполнился ровно год со дня безвременной кончины нашего коллеги, главного редактора Московского бюро «Радио Свобода» Владимира Бабурина. Слово Евгений Назарец.
Владимир Бабурин был одним из тех, кто разделил свое имя и свой авторитет с «Радио Свобода», а не наоборот, когда «Радио Свобода» дает шанс избранным стать профессионалами с именем. Таких, как журналист Владимир Бабурин, называют знаковыми фигурами, и те, на чьем профессиональном пути попадаются такие знаки, вспоминают об этом не без гордости, как это произошло с журналистом Сергеем Мулиным. Вот что он написал о Владимире Бабурине год назад, когда узнал о его кончине.
Когда в неполные 48 коллеги не стало, хочется сказать ему спасибо за то, что был естественным в едва ли не самые искусственные годы нашей жизни. Вот попробуйте забыть, когда человек у микрофона перечисляет, набившие оскомину два вечных вопроса русской интеллигенции «Что делать и кто виноват?», вдруг сходу выдает в эфир третий «Где мои очки?». В этом была сразу и сила, и беззащитность поколения романтиков-перестройщиков, так и не нашедших общего языка с новыми, более циничными временами. Мы познакомились лично в переломном 1996-м. Володя уже тогда работал на «Свободе», а я в «Независимой газете». Потом Бабурин долго вел фирменную для радиостанции передачу «Лицом к лицу».
Программа «Лицом к лицу» выходит на волнах радио «Свобода» и сегодня. Без Владимира Бабурина радиостанции стоило немалых усилий сохранить лицо этой программы, голосом и сердцем которой многие годы был Владимир Бабурин. В эфире «Радио Свобода» фрагмент программы «Лицом к лицу» 2006 года. Владимир Бабурин пригласил в студию Иосифа Кобзона.
Вот я сижу сейчас с вами, с журналистами, и могу смело вам сказать, вы все ангажированные люди.
Меня вы совсем не знаете. Тем не менее, вы абсолютно уверены, сказали, нет, вы человек, безусловно, ангажированный.
Как я вы. Прошу прощения, Владимир, то, что вы приняли на себя, на, так сказать, я хочу сказать, я убежден твердо, что на сегодняшний день все издания абсолютно ангажированы. А раз вы работаете в издании ангажированы, значит, наверное, вы тоже. Но вы хотите сказать, что вы делаете то, что вы хотите, пишете то, что вы хотите, говорите то, о чем вы хотите, и только. Ни с кем не консультируясь, никого не ставя в известность. Я вам не поверю.
Совершенно верно. Это именно так. Более того, я работаю в журналистике достаточно много. Начинал еще работать в гостелерадио СССР, и тем не менее, даже под теми материалами, которые я писал 20 лет назад, я также спокойно могу сегодня поставить свою подпись. И мне не будет стыдно за то, что я написал
20 лет назад. Дай Бог, что было так, как вы говорите. Если это так, я приношу свои извинения.
Спасибо.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к лицу», где Владимир Бабурин беседовал с Иосифом Кобзоном. Сегодня мы вспоминаем о нашем коллеге. Год назад его не стало. Но для друзей голос Владимира Бабурина звучал и звучит не только в эфире. Вот запись, где он сам читает свои стихи.
«Я устал выбивать 100 из 100. Я хотел бы забыть про иные печали. Я хотел бы забыть, как меня приручали и хвалили совсем неспроста. Говорили, ты слишком устал, беспокоились, ты не из стали. Улыбались кривыми устами и сдавали потом удостав. Моя память хранит и отчаянный взлет, и могилы гранит, и с размаху облет. Все, что было и будет, с нами или без нас. Тех, кто скоро осудит, тех, кто завтра предаст. Только шпага в ломбард заложена, и на рысь перешла лошадь. Впрочем, все мы немало теряли. Как тут быть, это вечный итог. От иных, кого мы привечали, двери лучше сейчас на замок. Страсть проходит, теряем мы хватку. Хоть и судим еще что почем, но не режем уже правду матку. Если что, и глаза отведем. Выбираем лишь так, чтобы гладко. И не страшно совсем и самим, что уже не трясет лихорадка. И как прежде уже не горим».
Владимир Бабурин, журналист и наш товарищ, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода». Год назад его не стало.
Да разве мы в том виноваты, что дети России горбаты, что дети России босые, что сами мы дети России?
Этой песней Владимира Бабурина сегодня в 22 часа начнется специальный выпуск программы «Продолжительность жизни» в память о нашем коллеге. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 ноября, и программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Великобритании состоялось награждение золотой медалью герцога Эдинбургского российского инспектора-охотоведа Анатолия Белова. Медаль ежегодно присуждается Всемирным фондом дикой природы за выдающийся вклад в дело охраны окружающей среды. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Всемирный фонд дикой природы – одна из крупнейших международных организаций. Она занимается сохранением биологического разнообразия планеты и работает в более чем 100 странах. Долгое время ее президентом был герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II. Он и вручил золотую медаль своего имени российскому инспектору-охотоведу из Приморского края. Церемония вручения состоялась в Виндзорском замке, одной из резиденций британской королевы. Символично, что произошло это в год тигра по восточному календарю. Анатолий Белов уже 22 года занимается природоохраной. Благодаря ему и сотрудникам возглавляемого им территориального отдела оперативного надзора Приморского края удалось сохранить и увеличить популяцию амурского тигра и дальневосточного леопарда. Происходило это в трудной и опасной борьбе с браконьерством и торговлей органами тигра на российско-китайской границе. Каждый год Белов и его команда, рискуя жизнью, задерживают около 100 браконьеров. Сейчас во всем мире сохранилось только 3200 амурских тигров, из них около 500 обитают в Приморском крае. В интервью «Радио Свобода» Анатолий Белов рассказывает о своей работе и проблемах сохранения популяции амурского тигра.
Я охотовед по режиму, вот уже много лет. Это особо охраняемые природные территории Приморского края. Но сейчас чисто охраняю заказник леопардовый и заповедник. заповедник «Кедровую пать». Что насчет тигров, то, что местное население имеет охотничьи участки свои. Приходит на участок тигр, семья живет этим участком, понимаете, лесным. А тут пришел тигр, это, по сути, он выгоняет с участка все живое. Он не давит, он просто диких животных выгоняет, а человек заключает договор, платит деньги на бензин, на завоз, на все. Но это, по сути, сезон пропадает. Ему просто, может даже он его не забирать, понимаете, в чем дело. Он просто его стрельнул и бросил, и все. Уничтожил, по сути, и все. Он даже не забирает ничего, чтобы не рисковать.
Но вы возглавляете антибраконьерскую службу.
Вы знаете, там все способы браконьерские, легальных способов нету. Но там уголовно наказуемое деяние. 258-я статья Уголовного кодекса. До 7 лет. Доказательная база, невозможно с нашими законами доказывать, что он его убил, понимаете? Он его просто везет, когда человека задерживаешь, первая отговорка, что он его нашел. А там уже совсем другая статья. Доказать невозможно, что именно этот человек и убил именно этого зверя. Так же вот как с леопардом, с шапками взяли тоже, что именно вот эта бабка, ее там дети, родственники убили этих двух леопардов. Доказательное доказать невозможно, тем более сейчас, видите, понятые нужны, все. А для адвоката, для правоохранительных органов это очень важно. Они просто тупо разваливают дело, чтобы этим не заниматься, и все. Оно в России как? Вот эти вот все отстрелы тигров, отстрелы леопардов, они маловредные преступления, понимаете? Малозначительные. Тибетская медицина очень хорошо платит деньги за комплект костей и шкур. Ну и, соответственно, в Москву везут на сувениры шкуры, тоже военные, все пограничники.
Но вы работаете на границе, а вот как действуют китайцы?
Ну это самые опасные, пожалуй, самые злостные браконьеры. Они у нас травят реки. А значит, и травят и тигры, и леопарда, и все остальное живое. Да, оставляют биологическую пустыню, по сути. Петли, капканы, самострелы, вот сейчас мы последние годы снимаем.
Они что, заходят на территорию России, китайские браконьеры?
Вы понимаете, в чем дело? Тут, как сказать, 50 на 50. И на территорию России заходят, браконьерят. И в то же время по туристическим визам заезжают. Должны находиться в городах, в Уссурийске, в Владивостоке, там, в Спасске. Ну, соответственно, покупают водители, их вывозят в тайгу, они какое-то время браконьерят, их опять встречают, и вот таким образом попадают они. Ну и попадаются, конечно, соответственно.
То есть вы считаете, что несмотря на увеличение популяции за последние годы, опасность для их существования сохраняется?
Сохраняется. Дело в том, что сейчас тайга выпиливается у нас капитально, севера все выпиливаются. Ему просто, понимаете, ни корма не хватает, там ничего, ни ему не хватает места жительства. Антропогенное воздействие страшное. Ну нет, если так дальше все пойдет, это несколько десятков лет, и ему просто деваться некуда будет.
Награда, которую вам вручают, как вы считаете, воздействует ли это на власти, которые принимают решение о том, как вас снабжать, как защищать дикую природу?
Я думаю, что нет. Им без разницы, понимаете, в чем дело. Меня наградили. А ведь это всего добился не я один, понимаете. Это коллектив заединщиков, милиция, пограничники. Это группа людей определенных. Если клочок земли этой сохраним для будущих поколений, это жизнь не зря прожили.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 ноября. Продюсер этого выпуска Оксана Панер, вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем распустить Государственную Думу!
Мы собрались наконец на Триумфальной площади, но не так, как хотели.
Мы не потерпим попытки разжечь конфликт, угрожающий миру,
безопасности. У посольства Российской Федерации собралось около 50 человек.
За более чем 70-летие Радио Швеции вело зарубежные трансляции.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».